«Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Вероника Романова. Это программа «Личные обстоятельства», где мы все самое важное обсуждаем вместе. И в последние годы в нашей стране, причем не только в больших городах, все чаще говорят о современном искусстве. Проходят выставки, проходят ярмарки, открываются небольшие галереи, крупные музеи также ищут новые имена. Саврис для широкого зрителя становится все доступнее. Порой обои стоят дешевле, чем картина. Но становится ли произведение художников и дизайнеров на самом деле ближе, по-настоящему понятнее зрителю, или это просто модно? Современное искусство можно назвать зеркалом времени. Если оно нам не близко или категорически не нравится, не вопрос ли здесь к отражению? Сегодня обсудим, о чем с нами говорит современное искусство, как его правильно воспринимать и что для этого необходимо. Пишите ваши вопросы, даже, скажем, такие. Почему какая-то мазня стоит миллионы долларов? Разберем на конкретных примерах. СМС-портал +7 925 48 948. Телеграм для ваших сообщений говорит Москобот. И не забывайте, что трансляцию нашу можно не только слушать по радио, но и смотреть видеоверсию в YouTube или ВКонтакте. Там тоже очень удобно писать комментарии. А сегодня у нас в гостях ведущий специалист отдела нового западного искусства Пушкинского музея и куратор коллекции медиа искусства там же в ГМИ имени Пушкина Алина Стуликова. Алина, приветствую вас.
Добрый вечер.
Ну, вообще искусство, наверное, не самая такая понятная, не самая доступная часть нашей жизни. Для этого надо что-то знать, куда-то ходить, чем-то интересоваться. Но, например, Давид Микеланджело точно, можно сказать, красив. Мне кажется, мало кто с этим поспорит. А вот современное искусство, оно часто вызывает какие-то неоднозначные эмоции и мнения. И одни люди восторгаются абстрактной живописью или, не знаю, стоящими в ряд кирпичами, казалось бы, просто объект со стройки, а другие вообще не могут их понять. И вот можно ли здесь ориентироваться просто на свое, скажем, на свою эмоциональную реакцию, на первое впечатление? Нравится, не нравится?
Ну, мне кажется, что нужно ориентироваться на свою первую реакцию, потому что это совершенно нормально воспринимать действительность вокруг нас, и современное искусство — это просто часть этой действительности, через призму как бы своего собственного опыта, да, понравилось, не понравилось. Если понравилось, если зацепило как-то, то попытаться это исследовать дальше. А если не понравилось и не зацепило, то на самом деле это же не значит, что нужно просто закрыть глаза, отвернуться и убежать, а просто попробовать понять, а почему мне это не понравилось, да, почему мне это вызвало такую реакцию, и, может быть, как-то что-то понять и про себя, и потом про это искусство. Это совершенно, конечно, не значит, что оно вам от этого понравится, но все равно как бы как-то расширять свои границы, расширять понимание самого себя в том числе, это тоже такой, мне кажется, удобный способ.
А диалог с самим собой, да?
Да.
Это форма самопознания через современное искусство, ну и через искусство вообще. А вот действительно, если не нравится, по каким причинам это может происходить? И говорит ли это сразу о том, что, ой, это не талантливо? Чаще всего мы слышим, это некрасиво.
Да, вот на самом деле это очень правильная фраза, которую вы сказали про то, что некрасиво. Мы чаще всего пытаемся интерпретировать искусство через понятие красоты. Что-то нам кажется красивым, это искусство. Некрасивым — это не искусство. Ну, как бы такое вот распространенное мнение. Но на самом деле искусство, оно же не всегда было про красоту и не всегда про красоту является. Искусство не обязано никому быть красивым. Это далеко не самый важный его, не самое важное его качество, не самый важный его критерий. И то, что кажется красивым нам сейчас, оно могло казаться не самым красивым современником. Да? Например, там, те же импрессионисты. Да, для нас это красиво, о боже мой.
Признано.
Да, это все признано в музеях, мы восторгаемся, как это все замечательно. Прекрасные лилии, прекрасный Руанский собор. Но современники это так не воспринимали, это был
почему
скандал.
Почему они пошли к Нодару, да, в фотоателье? Потому что салон в 1873 году их не принял, и им пришлось на бульваре Капуцинок искать место, где показывать свои работы, потому что их совершенно не восприняли современники.
Абсолютно, да, это скандал. И тогда это не было красивым, красивым была другая живопись. И то же самое сегодня, да, то, что кажется нам условно красивым, может быть, воспринято потом некрасивым, а то, что кажется нам сейчас некрасивым, также потом может стать каким-то невероятным эталоном. Но, опять же, даже мне кажется, что вообще в целом неправильно применять термин «красиво-некрасиво» к искусству, потому что искусство — это же какой-то способ коммуникации художника с миром, художника с самим собой и нас потом уже с этим художником, с миром вокруг. И искусство совершенно не обязательно должно вас как-то визуально ублажать. А для этого вы можете купить себе, ну, просто что-то красивое, повесить на стену и радоваться. Искусство, оно провоцировать вас должно на размышления, какой-то, может быть, конфликт, на познание, опять же, самого себя. И какое-то вызывать эмоциональную реакцию. Вот мне кажется, на самом деле самое главное в искусстве — это если ты на это как-то отреагировал. Потому что что-то просто эталонно красивое, оно...
Это поп-культура.
Да.
Она идеализирует, да?
Да-да-да.
Какие-то нам показывает такие суперкартинки.
Да, суперкартинки, которые в целом у тебя эмоцию-то никакую не вызывает. Ну, как бы, да, это красиво, и что дальше? Зачем? Вот можно бесконечное количество красивых пейзажей себе домой купить, повесить и, ну, наверное, радоваться, что это красиво. Вот если как бы ты радуешься, что это красиво, хорошо, а если, ну, как бы просто это, ну, красиво и красиво, и чего. Еще тоже, и тоже вот относительно не то чтобы сравнение, но когда говорят, что вот современное искусство, да, это какая-то там чушь, мазня, просто наваленная гора мусора, палок,
да, кирпичей. Делать нечего.
Да, делать им нечего. Мой пятилетний ребенок так сделает. Вот. А вот, там, я не знаю, барочная живопись, вот это дело. Вот тогда и умели люди картины писать. И кажется... зрителю, да, что он все понял, вот оно же красиво, все понятно, но на самом деле даже, ну, что мы понимаем, как классическое искусство, оно же тоже полно загадок, и мы тоже так же его на самом деле не понимаем, если мы...
Прерафаэлиты, символизм,
да,
который
да,
нужно уметь считывать, разбирать,
да.
И понять, что же там на самом деле, да?
Да, какой-то фламандский тот же, не знаю, натюрморт, где для нас, ну, красивая ваза, а для художника это целый рассказ о смерти, о жизни, о ценностях, и если ты как бы не подготовлен как зритель, то ты это также не понимаешь, но красиво. Тут уж как бы сложно спорить.
Ну, просто фотографическая точность,
да,
наверное, нас подкупает, потому что нам это, ну, скажем, понятно, это что-то привычное, что-то хоть как-то перекликающееся mm-hmm. с нашим, опять же, опытом, да? Но вот здесь помимо того, что просто что-то бывает, ну, некрасиво, с нарушениями пропорций, это же иногда вызывает в нас там определенную тревогу. И вот как раз в романе «Дивный новый мир» искусство было запрещено, потому что оно как раз угрожало нашей эмоциональной стабильности, ну, имеется в виду, людей в романе, потому что он вызывал тревогу, он вызывал страдания, беспокойство. И вот как раз почему это происходит? Потому что художники современные, они осмысляют то, что уже случилось в этом мире, то, может быть, на что еще не отреагировало регулирование, законодательство, но процессы, которые уже происходят, там, какие-то, например, там, процессы изменения климата и так далее, да, то есть какие-то боли, которые уже вовсю сквозят, скажем так, на нашей планете.
Вот, на самом деле, вы очень правильно сказали про боли, которые сквозят, потому что мне кажется, что как раз-таки искусство и должно эти боли
Скрывать,
показывать зрителю, как-то это осмыслять. Эти боли могут быть какие-то общечеловеческие, могут быть личные, но в любом случае, да, вот это, вот для меня, наверное, вот эта боль, это какой-то надлом, это на самом деле самое важное, что должен регистрировать художник. Что должен, художник-то никому ничего как бы не должен, вот, но когда получается вот это поймать нерв, наверное, тогда и происходит искусство. А как оно будет выражено, опять же, в форме какой-то роскошной живописи или в форме, не знаю, горы тряпок Микеланджело-пистолета, ну, тут посмотрим.
Ну, то есть художник как провокатор, да, художник, который вот эту реальность обнажает.
Ну, я бы, наверное, не использовала бы здесь термин провокация, потому что провокация — это какая-то все-таки такая специальная история, когда ты вот с фигой в кармане что-то пытаешься показать, а тут скорее про какие-то пограничные, может быть, психологические состояния, а про какие-то проблемы в нашем мире, которые мы, на которые мы пытаемся закрыть глаза, а они есть. И художники, они же все равно так или иначе, наверное, более тонко чувствующие люди, кто они занимаются искусством, потому что они не могут заниматься чем-то другим, да, потому что они по-другому настроена их нервная система, по-другому настроено то, как они улавливают эти процессы. Это как бы такое тоже осмысление этой действительности, которая как бы нам, как не художникам, наверное, недоступна. И это замечательно, что есть художники, которые могут нам сказать: друзья, вот, вот, посмотрите, пожалуйста, что происходит в мире.
То есть можешь не писать, не пиши, можешь не рисовать, не рисуй.
Да.
Потому что у них действительно, у тех, кого мы называем с большой буквы художниками, mm-hmm. болит, им не все равно, для них это супер важно рассказать то, что они чувствуют, то, что они понимают про этот мир и, так сказать, поделиться, да, своим высказыванием. И как раз то, возможно, вот сейчас вы сформулировали, Алина, как раз то, что со временем остается в золотых архивах, да, то, что остается в главных галереях, а что-то вымывается.
Ну да, и на самом деле тоже вот это, наверное, какая-то настороженность широкого зрителя по отношению к современному искусству, она как раз-таки проистекает из того, что происходит здесь и сейчас, потому что, когда мы говорим об искусстве классическом, то уже какой-то отбор был сделан, да, то есть мы видим в музеях уже лучше. Понятное дело, что музеи бывают разные, и кому-то выставлять Джоконду, а кому-то художников, как это называется, третьего ряда, вот, но все равно это какой-то отбор произведен, и мы доверяем, условно, авторитету музея, да, в том, что раз это висит у нас в музее, то, наверное, это хорошее искусство, даже если мы как бы не занимаемся сами искусством,
кто-то
не искусствоведы.
Кто-то валидировал.
Да, кто-то тоже валидировал, это валидировано институцией, это валидировано временем, потому что оно же, ну, существует до сих пор, это 500 лет назад написали, и почему-то это 500 лет решили сохранять, что вот оно здесь. Но при этом это не значит, что никого не существовало, кроме Микеланджело, когда он работал. Существовало огромное количество других художников, но просто они до нас не дошли. И нам кажется, что вот тогда был золотой век, потому что мы видим, собственно, только золотой век. А сейчас, когда мы оказываемся в поле современного искусства, мы видим, ну, буквально всех художников. Вот всех, которых можно увидеть, ты можешь
то,
увидеть.
То, что народило человечество.
Да, все, что народило человечество, оно прямо сейчас и перед тобой. Этот отбор, он пока еще не произведен, и поэтому он, естественно, там бывают вещи, которые, наверное, не переживут время, и это нормально, потому что не все может пережить время. А есть что-то, возможно, что мы видим и можем уже сейчас почувствовать, что там через 100 лет это будет в музее, если музеи будут, конечно, через 100 лет, надеюсь, что будут. Вот. И поэтому как бы говорить о том, что там, что все современное искусство — это плохо, ну, это странно, потому что современное искусство, любое искусство когда-то было современным.
Ну да, и княжна Тараканова, которая, да, Флавицкого, в общем-то, на современников пугала своим реализмом, да, зачем это все? И вот Третьяков поверил, да,
абсолютно так.
В эту историю.
Ну вот то же самое, да, с собранием импрессионистов и постимпрессионистов в Пушкинском музее, там же тоже, ну не то, что прям крутили у виска, у Щукина и Морозова, что зачем вы это все собираете, но они в это поверили, они увидели в этом то, что потом будет наследием. И они это приобрели, и вот теперь действительно висит в музее.
Визионеры.
Визионеры абсолютные.
Это дано не каждому.
Да-да-да, это правда.
Но кто-то сегодня из широкой публики может угадать завтрашнюю, скажем так, звезду мирового искусства, даже, может быть, на какой-то небольшой ярмарке с небольшим порогом входа, я имею в виду, там, mm-hmm. где действительно обои стоят дороже, чем картина. Но можно ли, так скажем, случайно взять и зайти, если ты ничего не знаешь про современное искусство, просто пойти посмотреть и как-то этому открыться, и вообще как это сделать. Потому что есть ощущение совершенно точное. С 22-го года у нас появляется и больше художников, и крупные музеи начинают искать новые имена, и небольшие галереи открываются, и проходят выставки, ярмарки. И это становится, с одной стороны, модно, а с другой стороны, наверное, в этом есть потребность в широкой публике.
Mm-hmm. Ну, мне кажется, что ярмарки, на самом деле, один из самых таких простых способов как-то познакомиться с современным искусством. Там действительно есть будущие гении, 100%. Опознаем мы сейчас их или не опознаем, это уже вопрос к нам.
Но можно поиграть в эту игру.
Да, можно поиграть в эту игру. И там ты, как бы, на всех ярмарках ты видишь всегда какой-то такой срез того, что в этом году происходило в современном искусстве. И плюс это еще и нужно домой купить к себе. Это же вообще замечательно.
И... дырку на стене, например. Например. Закрыть.
Да-да-да, все что угодно. Мне кажется, что не просто можно ли заходить, а я считаю, что нужно заходить вот прям с порога. Главное, наверное, заходить с открытым разумом и с открытым сердцем. А не, вот, не заходить букой, что фу, современное искусство, мне это все не нравится, тогда, конечно, тебе ничего не понравится, если ты пришел с таким настроем. А если ты пришел просто как-то с чем-то познакомиться, то да, и как раз-таки вот эта эмоциональная реакция нравится, не нравится, наверное, будет самое главное. Ты вот прошел по всем стендам на ярмарке, и вот тебя там зацепило что-то. Не нужно делать какой-то анализ такой, ага, сейчас, значит, в основном художники работают в такой-то технике, их беспокоят вопросы памяти и переживания времени, наверное, должен сделать какой-то вывод. Не надо сначала делать никакой вывод, когда ты просто пришел на ярмарку. Мне кажется, самое главное — это просто прийти и посмотреть, повесил ли бы ты это у себя дома. Ну, как бы,
будешь
вот,
ли ты на, да, это
будешь, готов ли ты на это смотреть? Конечно, что далеко не все искусство можно повесить дома, даже если оно прекрасное и интересное, потому что как раз-таки из эмоционального отклика, который оно вызывает. Вот, например, в студии «Тих» есть художница Лена Лисица, да, у которой такие работы скульптурные, как объемы, да, это оконные рамы, на которых портреты детей переведены в такой черно-белой технике, и это прекрасный разговор, да, о памяти, о хрупкости человеческой жизни. А ты, когда смотришь на вот эти портреты, там у них такое, как, знаете, как будто они будто без глаз. Это очень все, на это тяжело смотреть. Наверное, дома это сложно было бы повесить. Я, на самом деле, вот там уже я несколько раз думала купить, но я просто понимаю, что я, наверное, не смогу находиться в одном пространстве с этой работой постоянно, потому что, не потому что оно это плохое искусство, это ни в коем случае, наоборот, это настолько, да, это настолько вызывает отклик, что, ну, просто с этим сложно находиться вместе. Но у меня тоже там есть одна работа, одна сибирская художница, и там тоже она сделана на ткани, и там тоже переведены, как в том числе, фотографии, ее, собственно, такие найденные фото, и они переведены в ткань, и там тоже вот этот такой какой-то ускользающий образ детства. Мне эта работа очень нравится, она мне все прямо над кроватью, но я в какой-то момент ее немножко, ну, напротив кровати, я ее немножко перевесила, потому что я поняла, что когда я открываю глаза утром, и на меня смотрит вот этот ребенок какой-то, вот, которого я не знаю, так вот как-то, знаете, смотрит куда-то мне в душу, это немножко меня как-то, ну, напрягает. Вот, но работа от этого не становится менее прекрасной. Вот это, когда ты выстраиваешь какие-то эмоциональные отношения с искусством, наверное, это самое классное. А начинается это действительно просто с шага на ярмарку, например. Потому что в галерее, может быть, это сложнее, а вот ярмарки, потому что там много искусства, много художников, много разных подходов, ты можешь как-то вообще просто приглядеться, что тебе кажется интересным.
Ну вот как раз о том, как мы воспринимаем искусство, хочется поговорить. Было много исследований, даже там, в Гарварде проводили исследования, что мы воспринимаем на разных уровнях. И даже если картина не имеет какого-то явного смысла, да, она все равно может вызывать мощные чувства. Цвета, формы, композиции. То есть это то, что, опять же, накладывается на наш опыт, на нашу интерпретацию, на наши знания. То есть вот здесь вопрос, всегда ли нам нужен контекст, да, или собственное вот это восприятие и что-то автобиографичное в нас, оно даже может, ну, скажем, перекрыть автора.
Ну, конечно, наверное, контекст полезен, но это, мне кажется, не обязательно в с бытового восприятия искусства как-то им обладать. Можно знать всю биографию Пикассо и как бы в целом...
Она ничем не поможет.
Да, она тебе ничем не поможет. Или наоборот, может быть, ты поймешь, что он не очень хороший человек был, и тебе разонравится искусство. Зачем это тогда нам нужно? Но, конечно, да, какие-то автобиографические мотивы могут часто присутствовать в работах художников. Но, опять же, если ты смотришь на искусство не как профессионал, а как любитель или даже как совсем обыватель, то, наверное, главное, опять же, этот эмоциональный отклик. Вот у меня тут тоже, я вспомнила, такой пример есть. Работа китайских художников Пэнь Юэй Сунь Юаня «Can't Help Myself», которая была на Венецианской биеннале, по-моему, в 2017 году. Это такая инсталляция в большом, в большой такой пластиковой коробке, прям огромной. Огромная машина, как, знаете, на заводах, вот на сборочных лентах, такой автомат с рукой. Но у него вместо руки ковш. И по полу в этом помещении разлита жидкость красная, тягучая, да, напоминающая кровь. И на протяжении всей работы выставки эта инсталляция, как бы вот эта рука, она собирает эту кровь как бы этим ковшом, она
и
обратно
она снова
растекается.
Да.
Очень
много было.
И это вообще как бы для художников в этих всех там манифестах, описаниях, да, это какая-то работа о... человеке и государстве, человеке и технологии, да, вот противопоставление каких-то границах и рамках. Но когда я ее увидела на биеннале, для меня это была на самом деле очень эмоциональная встреча с этой работой, потому что эта рука, она такая, ну, знаете, мы все любим все очеловечивать, все, что мы видим вокруг, и она, когда это все собирала, она издавала такой скрежещущий звук, как скрип, какой-то плач. И тебе казалось, что это как человек, он что-то пытается собрать. И у меня как бы в голове вообще ничего не было там ни про какие технологии, ни про то, что там художники, естественно, тоже говорят об автоматизации искусства, может ли как бы художника заменить технология. Это как бы, ну, для меня это было, наоборот, что-то, может быть, какой-то потери и утрате. Это, знаете, когда ты пытаешься что-то собрать, соединить, а оно не получается, оно продолжает рассыпаться. То есть это была такая абсолютно какая-то личная, может быть, даже женская, да, какая-то интерпретация какого-то вот опыта потери, какой-то утраты. И понятно, что художники этого вообще не вкладывали в эту работу. Но вот, вот так мне она показалась такой. Плохо это или хорошо, согласились бы со мной художники, я не знаю, но, наверное, поэтому это искусство, потому что оно предполагает большое количество интерпретаций и какого-то отклика душевного. А совпало ли это с задумкой автора? Ну, наверное, если вы профессионал в сфере искусства, наверное, это важный вопрос. А если вы просто хотите какие-то построить с этим искусством отношения, не уверена, что это настолько важно.
Или с самим собой, опять же,
да,
что-то почувствовать, расширить свои какие-то эмоциональные границы, да, свой эмоциональный интеллект. Опять же, понять, а что я чувствую, что мне нравится, почему мне это нравится. Это ведь классная история для исследования, ведь не так часто у нас появляются эти возможности поговорить с собой в суете о том, что на самом деле для меня определяющее. Это же внутренняя опора, это же история про... про то, чтобы себя лучше понять, почему я такой, почему это мне, скажем так, откликается, да, выражаясь современным языком, да, а что-то совершенно вообще нет. И, кстати, есть вот такая история, называется паридолия. Это иллюзия, при которой все-таки в абстрактных образах возникают какие-то знакомые линии, лица, черты, фигуры, потому что так или иначе мы все равно основываемся на свой собственный опыт.
Абсолютно, да, потому что как бы наш опыт, наверное, это самое главное, что у нас есть, и пытаться как-то включить в свой опыт чужой опыт, это тоже на самом деле важно, да, когда ты пытаешься понять, что хотел, так говорится, что хотел сказать художник, это же как бы такая какой-то вопрос во многом эмпатии часто, да, как-то пытаться настроиться на волну вот другого человека, это же тоже очень важно.
А вот, кстати, вот вы сейчас, опять же, в такую игру предлагаете сыграть, поугадывать, а что хотел сказать автор? То есть если в больших музеях, там, где уже 500 лет искусства мы знаем, оно признано, мы понимаем трактовки, мы можем их прочитать, то здесь мы действительно можем организовать этот диалог. Вот всегда ли важно идти с кем-то, например, смотреть современное искусство?
Мне кажется,
подумать от кого-то.
Мне кажется, на самом деле, что совершенно не обязательно. Это, наверное, хорошее тоже упражнение, но самому вообще не страшно ходить, потому что главное зеркало сначала — это ты. И тем более, когда ты идешь с кем-то, то в моменте, наверное, бывает сложно просто это артикулировать. Да? То есть вы просто будете вдвоем, как две немые рыбки, друг на друга смотреть, и ну, не очень... Ну, не сможете даже пока себе объяснить, что вы увидели, а уж другому объяснить. Это, наверное, совсем другая вещь. Но, опять же, кому-то проще выстраивать какие-то диалоги, тогда, наверное, можно в пойти с друзьями, там, с любимым человеком.
Или с кем-то авторитетным.
Кто-то... Или с кем-то авторитетным.
С куратором, например.
Да, можно, можно так, в зависимости от того, как бы, какая у вас цель в данный момент.
Но иногда нормально дать времени время для того, чтобы осмыслить, что ты понял, что ты увидел, что ты почувствовал. Сегодня говорим о том, что для нас значит современное искусство, что оно транслирует. Говорим сегодня с ведущим специалистом отдела нового западного искусства Пушкинского музея и куратором коллекции медиа-искусства Алиной Стуликовой. Продолжим сразу после новостей.
Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Личные обстоятельства.
Еще раз приветствуем всех, кто, возможно, к нам только что присоединился. С вами Вероника Романова, это программа «Личные обстоятельства». И сегодня мы обсуждаем, о чем с нами говорит современное искусство на фоне роста и всплеска интереса к современному искусству. У нас в гостях ведущий специалист отдела нового западного искусства Пушкинского музея и куратор коллекции медиа-искусства в Пушкинском Алина Стуликова. Алина, еще раз приветствую. Напоминаю, что нам можно писать и спрашивать про конкретные произведения. СМС-портал +7 925 48 948. Телеграм для ваших сообщений говорит и Москобот. И не забывайте, что трансляцию нашу можно не только слушать по радио, но и смотреть видеоверсию в Ютьюбе или ВКонтакте. Там тоже очень удобно писать комментарии. Сейчас будем обсуждать на конкретных примерах. Причем такие примеры, знаете, картин для радио. Но прежде несколько комментариев от наших зрителей и слушателей. Благодарим вас за активную реакцию. В интернете обсуждают курьезы с современным искусством, когда картины висели кверх ногами. Вспоминают лодку Анри Матисса. Кроме того, наши зрители, слушатели пишут нам сообщение. Вот история одной картины Аверченко, рассказ, когда человек пытался угадать, что же там на картине, и выяснилось, что совсем не то. Ну, оставим без спойлеров. Рекомендуем, может быть, кому-то и прочитать. И опять же, обсуждают стоимость, что предметы современного искусства – это, в общем, ну, такой договор, скажем, да, у коллекционеров, у галеристов, и стоит это безумно дорого. И вот предлагаю перейти прям к конкретным примерам. Опять же, картины для радио. Например, Ротко, американский художник из семьи русских евреев, Маркус Яковлев. И вот у него есть прям... Ну, давайте по названиям, чтобы все понятно. Желтый над фиолетовым, 1956 года. Все понятно? Вот ровно так она и выглядит. Желтый над фиолетовым. Все это стоит миллионы долларов. Все это висит в лучших музеях мира. Собственно, Алина, помогите. Как понять, как разобраться, в чем ценность, как открыться этому произведению, ну, в том числе всем произведениям Ротко.
Да, на самом деле вопрос рыночной стоимости искусства, мне кажется, он далеко не всегда напрямую зависит от его ценности художественной. Да, некоторые произведения, они просто как некая, как бы же, вот провокация, вы говорили, они, собственно, и сделаны для того, чтобы стоить просто очень дорого. И это, как бы, также игра какая-то с искусством, с рынком. И то, что мы там говорим, в целом любое искусство стоит дорого. Аукционы старых мастеров, знаете, тоже регулярно бьют рекорды. И там, это опять же возвращаясь к тому, о чем мы говорили в первые полчаса, да, там есть мастерство художника. Наверное, ты понимаешь, почему ты заплатил условные 120 миллионов долларов за какое-нибудь полотно, не знаю, да, кого угодно заплатил, да, за какого-нибудь, не знаю, фламандца или за какого-нибудь мастера рококо. А когда это все то же самое стоит, современное искусство стоит таких денег, обычно, кстати, современное искусство стоит все-таки дешевле, чем многие старые мастера, то сразу возникает вопрос, вот почему, да, я должен заплатить за два цветных объема столько денег. И, конечно, действительно, в любом случае, это всегда любой рынок, это договор. То, что мы же не спрашиваем, почему молоко вот так стоит, а не стоит по-другому.
Спрос-предложение.
Да, все получилось. И там тоже там и спрос-предложение, и лоббисты, и все кто угодно. И вот в итоге у нас молоко стоит столько. Точно так же и картина может быть. То есть какая-то такая уже... А как искусство как товар, это нормальный, легитимный вопрос, но, наверное, в меньшей степени про какое-то эмоциональное вовлечение, да, в искусство. А Ротко, на самом деле, я вот очень люблю, и да простят меня все коллеги, кто занимается Ротко профессионально, будем тут, наверное, с какой-то больше, может быть,
личной эмоциональной реакции,
да, о нем говорить. Это как раз-таки, знаете, тот художник, когда ты должен видеть вживую. Если тебе будут показывать картинки с работами Ротко, то ты, наверное, никогда не поймешь, почему кто-то готов за него отдать миллионы долларов. А если ты окажешься с ними в одном пространстве, то ты сразу начинаешь как-то это понимать по-другому.
Потрясающий колорист, я бы так сказала.
Да.
Ну, вот обывательским языком, да, языком, может быть, зрителя немного неподготовленного, но это действительно какие-то потрясающие оттенки, совершенно невероятные, неожиданные. И вот то, как они стыкуются друг с другом, наверное, это то, что мы не так часто видим это в природе, не так часто это... Или наоборот, настолько это органично, что по-другому даже ты думаешь... Да вообще невозможно придумать лучшего сочетания вот к этому цвету. У него есть работа, ну вот, желтый над фиолетовым, ладно, здесь все понятно, здесь хотя бы по названию, спасибо, что подсказали, да. А бывает же еще вот без названия, например, 1969, очень мне нравится, там такой серо-сиреневый квадрат и грязно-розовый прямоугольник снизу. Ну, вот чтобы для радио, опять же, хорошо.
Очень удобно, да.
Очень удобно объяснить. Но это очень красивые цвета, очень сложные оттенки.
Ну, вот как раз Ротко, он же сам говорил, что его не интересует сочетание цвета, да, то есть он никак... Это неформальное исследование цветовой теории. То есть это для него, его работа — это некий какой-то эмоциональный опыт, да, больше даже религиозный. Потому что он хотел, чтобы люди перед его работами чувствовали какую-то, ну, чувствовали бесконечность, чувствовали эмоцию. Потому что у него полотна большие. То есть это там по 2 метра, по 2,5 метра. То есть это вещи, которые больше, чем ты. И обычно у него, как у настоящего современного художника, у него были требования к экспонированию работ, да, что там в идеальном мире, где экспонируется Ротко, никакие другие художники рядом не висят, там приглушенный свет, чтобы ты мог остаться один на один с полотном, чтобы оно тебя могло поглотить. То есть вот оно, это искусство, которое тебя поглощает. Действительно, когда ты оказываешься перед ним, то ты проваливаешься в эту плоскость цвета. Это уже больше не плоскость. Потому что как раз-таки вот художники, которых очень часто клеймят во всех грехах, это абстрактные экспрессионисты, да, там тот же, ну, и там и Ротко, и Поллок, что вот это же просто цвета, просто мазня, так именно потому, что они не видели смысл в изображении реальности, потому что это было вот такое время как-то, да, после Второй мировой войны художники не могли ее изображать, они хотели найти другой язык для выражения эмоций, для выражения своего взаимоотношения с миром вокруг. И вот эти полотна, они как раз-таки об этих взаимоотношениях и есть, когда ты, что плоскость картины тебя больше не удовлетворяет. Опыт, он не 2D, опыт, он 3D, 4D, 5D, 6D. И вот, собственно, как ты средствами живописи можешь это сделать. И вот тут появляется Ротко. И когда ты оказываешься с ним один на один вот в этом приглушенном свете, ты действительно испытываешь какую-то абсолютно катарсические вещи, потому что оно тебя поглощает, там, ты окажешься в какой-то другой реальности, которая по ту сторону изображения. Тебе кажется, что вот это какой-то портал, проход. И это невозможно увидеть на изображении на экране монитора. Ты должен оказаться с этим произведением в одном месте.
Про портал. Прям да. Вот, что называется, с языка сняли следующий вопрос. Лучо Фонтана, знаменитый итальянский художник-абстракционист. У него есть работы, созданные в 50-х, 60-х. Это как раз такие прорезанные картины. Причем тоже очень удобно объяснять. Красный холст, и на нем три прорезанные такие вот полосы. Или белый холст и одна прорезанная полоса. Тоже вот нужны, мне кажется, какие-то комментарии, пояснения.
Ну да, это тоже такой же выход, опять же, за пределы плоскости, потому что мы, опять же, в том же самом деле времени примерно, да, 50-60, все недалеко друг от друга, когда ты хочешь оказаться где-то по ту сторону, да, как-то... И Фонтана доводит это, собственно, до предела. Он буквально разрезает холст. То есть там, как бы, если Ротко, он пишет свои цветовые вот эти объемы, цветовые пространства, то Фонтана, он буквально уже холст разрезает. И это еще как раз-таки фиксация жеста художника. Да? То есть в любом случае художник, он прикасается к своему произведению, да, он может его лепить руками, кистью водит, снимает на видео, да, опять же, на камеру, да, какую-то реальность. А здесь у тебя буквально, вот он проводит лезвием он делал надрезы, и вот как его рука прошла, вот оно вот так, оно и зафиксировалось. Ты же не можешь это исправить. Он там, конечно, там подворачивал немножко края, то есть он формировал все равно этот объем, но сам жест, само движение, оно дискретно. Вот ты это сделал, и ты можешь только сделать другую работу. Ты не можешь зашить холст и разрезать заново, потому что тебе показалось, что это как-то по-другому надо было сделать.
Или перерисовать.
Да-да-да, или перерисовать, или там закрыть, потому что там с той же живописью огромное количество, ну, благодаря, собственно, современным технологиям, рентгену, мы можем посмотреть, как вообще происходила работа над картинами, что это никак, довольно редко, прям вот ничего там не поменялось. Там находятся какие-то другие персонажи, они одеты в другую одежду, или они вообще исчезают потом с полотна.
А сколько тут мастеров всего перепробовал? Вот да, те самые, да, которые 500 лет уже, да, висят, да, да, и мы восхищаемся, что он сразу взял и вот так красиво нарисовал.
А вот нет, он работал, это же все работа. А тут вот, да, у тебя такой жест, все, он конечен, ты не можешь его исправить. Это же тоже, как раз-таки, может быть, в этом и есть высказывание какое-то тоже.
Ну и опять же, вот все-таки как раз 60-е, особенно начало, и это период, когда активное освоение космоса идет, когда ты действительно вот эту реальность свою, ты ее куда-то пронзаешь, ты куда-то в другое измерение, по сути, да, вот в этот космос проникаешь, я имею в виду ты как человек.
Да, и как человечество.
Как человечество, да, и как наивысший смысл, наверное, существования человека. Ну то есть вот все, и малый контекст, и большой контекст, оно все начинает как бы синергично работать.
Да-да-да, и как раз-таки это поэтому, именно поэтому это не просто разрезанный холст. И опять же, естественно, это мы сейчас с вами говорим, потому что у нас есть некий опыт взаимодействия с таким искусством, и поэтому оно вызывает такую реакцию. Наверное, если человек не подготовлен, мне кажется, все равно это может отозваться, потому что главное...
Вот Елена нам пишет: люблю живопись, хотя в ней не разбираюсь. И, например, вот «Черный квадрат Малевича считаю шуткой мистификации. Нужно ли иметь навыки образования, чтобы правильно его понимать?» То есть мы, по сути, возвращаемся к моему первому вопросу.
Да. Ну, конечно, навыки и знания – это хорошо всегда.
То есть несколько пластов, вот, да? То есть исторический контекст, автобиографический, то, что может нам помочь.
Может помочь, но главное, опять же, повторюсь, наверное, быть этому открытым. Просто «Черный квадрат» – он же тоже не просто черный. Если вы на него посмотрите, он сейчас уже, опять же, это время, это даже уже не художник задумал, там есть трещины. Во-первых, их несколько, тоже напоминаю всем, что черный квадрат, ну, не один как бы существует.
И есть контекст, да, почему было написано это.
Да, есть контекст, почему было написано. Но просто вот даже если он не то чтобы не нравится, но можно просто прийти в Третьяковскую галерею, встать перед ним, подойти, вот насколько смотрительница допустит близко подойти, и просто в него взглянуть. Пытаться понять, а почему вообще художник решил это сделать. Даже если, опять же, нет никакого контекста, там, посмотреть на дату создания работы, посмотреть на то, какие работы... Это же плюс в музеях, у тебя хронологическая экспозиция.
И опять же, или в русский музей, потому что у него же очень много тоже вариаций.
По-моему, да. Вот русский музей...
И круг, и крест.
Да-да-да,
эти все и тоже квадрат, есть. То есть это все, да.
И ты же, когда еще в музее, тебе сам музей дает контекст. Ты вот прошел через все залы, там у тебя мишки в сосновом бору, апофеоз войны, какие-нибудь прекрасные девушки на конях, а потом черный квадрат. И как бы вот тебе уже весь этот контекст, он уже есть. То есть если как бы пытаться подойти к этому искусству открыто, то оно само тебе расскажет, возможно, что-то уже для своего понимания.
Не можем не поговорить, опять же, про видеоарт, в том числе про Пушкинский музей. Видеоарт — это вообще что-то совсем другое. Это действительно портал в какую-то другую реальность, причем это экран. Это то, что ты смотришь как бы не... Ну, скажем, ты не можешь это потрогать, ты смотришь это не в 3D. Вот расскажите, пожалуйста, об этом подробнее, потому что это, мне кажется, такое тоже явление сейчас крайне популярное. В любом музее мира мы можем встретить видеоарт.
Да, видеоарт — это такой более частный случай медиаискусства в целом. И у нас сейчас в Пушкинском музее в постоянной экспозиции галереи искусств стран Европы и Америки три работы из нашего собрания медиаискусства. Видеоработы специально отобранные именно они, потому что их экспонировать с точки зрения постоянной экспозиции проще, и они все без звука, чтобы всем было полегче. И видео, оно, собственно, как раз-таки в тех же всё 60-х и начинает свою историю, да, когда художник пытается экспериментировать с технологией, потому что для как бы для художника это некий эксперимент, это же всегда интересно. И сначала ты вы там, экспериментировали с перспективой, а теперь вы экспериментировали с различными техниками нанесения краски, самой краской, с ее структурой и текстурой. А потом у тебя появляется камера, да, потому что в 60-е как раз в широкий обиход выходят портативные камеры, и художники, естественно, начинают ее использовать, потому что она позволяет зафиксировать условно объективную реальность, так это назовем, потому что видеокамера, она фиксирует одновременно звук и изображение, да, в отличие от кинокамеры. И как раз художники ставят, из этих экспериментов рождаются вопросы, которые они перед собой ставят. А что такое реальность? Вот то, что мы зафиксировали на видео, это правда? Или все-таки это какая-то манипуляция? И это как раз-таки очень созвучно нашему сегодняшнему миру, потому что мы видим огромное количество видеоконтента. И мы считаем, что это все правда? Или это все-таки уже... Нет, это какое-то такое сомнение, которое всегда существует в медиа. На самом деле это очень интересная вещь. И у нас в экспозиции мы специально отобрали работы, которые так или иначе перекликаются с произведениями вокруг.
Что обязательно стоит посмотреть?
У нас там сейчас 3 видео, можно посмотреть их, на самом деле, все 3. Вот, это 2 работы Александры Метлянской и 1 работа арт-группы «Нежные бабы». И... Это такие наблюдения за действительностью, что у «Нежных баб», что у Метлянской. Они такие очень созерцательные, созидательные, немножко, знаете, такие замедляющие. Потому что, на самом деле, медиа очень часто работает со временем зрителя, да, потому что у тебя медиа-искусство, оно не статично, оно развивается во времени. И там у нас работы, они длятся, по-моему, самые длинные 16 минут, но прелесть в том, что в целом не надо смотреть сначала до конца, потому что там нарративно ничего не происходит. Но за ними всегда очень интересно наблюдать, потому что мы привыкли к 2D, да, изображению. У нас вот Саша Метлянская, ее работа «Москва-река», она расположена в зале, где работа «Марке». Да, Марке, такие городские тоже пейзажи, и у Саши городской пейзаж. И это такое интересное сравнение опыта, когда ты можешь рассматривать пейзаж, вот, который статичен у Марке, а потом ты поворачиваешь голову, а там течет река. И ты вот медитативно вот можешь взглядываться, смотреть ее раз за разом, рассматривать какие-то детали, элементы.
Кстати, длинные видео снова становятся в трендах просмотров, потому что все устают уже от вот этого мельтешения, клипового сознания. То есть действительно мы перегружены видеоконтентом в том числе, ну и вообще информацией. И вот сейчас набирают популярность длинные видео, где ничего не происходит.
Вот это идеальная медитативная история, поэтому если вы хотите вот так замедлиться и как-то перенастроить свое время, приходите к нам в экспозицию, это у вас будут все для этого возможности. Потому что как раз-таки художники, вот эти работы как раз отобраны для того, чтобы вы медленно погрузились в медиа-арт и попытались понять все, что он и о чем он, в таком очень дружелюбном ключе, потому что ты правда просто можешь сесть и отдохнуть.
Ну, это такое моральное волевое усилие, когда ты не листаешь ленту,
да,
ты не переключаешь эти картинки, ты как бы должен действительно потерпеть чуть-чуть.
Это правда. У нас есть в собрании работа Александры Дементьевой, «Невыносимая легкость» называется. Она как раз-таки буквально заставляет тебя замедлиться, потому что это выглядит, это проекция, это интерактивная инсталляция, там изображен витраж собора, и ты должен стоять в определенной точке, там такой как датчик, ты должен стоять в этом месте, и все это время, пока ты стоишь, изображение будет меняться. Но если ты сойдешь с этой точки, то изображение откатится назад, и ты не увидишь. То есть ты хочешь посмотреть работу от начала до конца, опять же, она не нарративная, но тем не менее, мы же любим, когда что-то заканчивается, нам же нужен как бы отрезок. И если ты хочешь ее увидеть, ты должен 5 минут стоять неподвижно на месте. Это невыносимое испытание, на самом деле, для современного человека. И это очень интересно. Там еще первые 2 минуты изменения практически незаметны, и ты вообще не понимаешь, что происходит. Мы когда эту работу принимали на хранение, мы, естественно, ее тестировали, потому что, опять же, это же технологическое искусство, там есть какие-то ошибки, а мы должны проверить, что все работает, что все правильно. И мы, когда вот ее принимали, там была как раз-таки техническая ошибка, и она не проигрывалась. И мы вот с этим датчиком, мы стояли, я, честно, просила коллег стоять, потому что я просто не могла. Я очень нетерпеливый человек, и для меня вот эти две минуты вглядываться, изменилось оно или не изменилось, вот именно в рамках работы, это было довольно сложно. Вот, и мы все просто по очереди это бремя на себя брали, потому что ты по-другому не можешь ее проверить.
Терапевтическое упражнение.
Очень терапевтическое.
Да, вот да, вот да. Искусство, да? Вот, да, вот его роль, терапия, опять же.
Абсолютно
то, что
так.
Тебе рассказывает о себе самом, что ты нетерпелив, что ты перегружен, что
да.
Ты пытаешься сбежать от себя, в том числе от каких-то размышлений, да, от того, зачем я живу, что я делаю вообще, где я поступаю осмысленно, а где нет. Потому что когда я стою в одной точке и смотрю на что-то медленное, это, конечно, повод о многом подумать.
Да-да-да, это абсолютно так. И искусство как раз-таки дает возможность, в том числе вот технологичные медиа, как раз-таки, потому что для него время — это буквально предмет размышления так или иначе всегда, потому что оно длится.
А вот, кстати, про время и про связь поколений. Почему все-таки у старшего поколения чаще, ну, скажем, неприятие современного искусства? И такой вот отклик негативный.
Мне, честно, я, наверное, не готова согласиться, что прям всегда все старшее поколение как-то относится к этому сдержанно. Наверное, но, может быть, конечно, и так. Возможно, это зрительский опыт, да, потому что...
Привычка.
Это привычка, да. Мы привыкли вот видеть в Третьяковке, опять же, той же, экспозиция, посвященная современному искусству, появилась несколько лет назад, насколько я помню, там, просто сейчас со временем очень сложно, потому что, мне кажется, после 2019 года уже перестали все понимать, какая сейчас дата и сколько лет прошло. Вот. А, ну вот, мне кажется, да, до пандемии, наверное, у них появились эти залы 20 века.
А ну, до вот этого... Говорят, что за последние 50 лет в 50 раз ускорилось субъективное восприятие времени.
Да. А до этого этих залов не было. Соответственно, когда там наши родители приезжали с экскурсии в Третьяковскую галерею, они этого просто, не видели этих работ. А теперь... Они есть у нас, как бы, уже другой зрительский опыт. А, и там буквально современное искусство уже представлено.
Может быть, еще не хватает диалога какого-то?
Может быть, да. Мне на самом деле...
Проводника.
Да, нужен какой-то проводник. Мне кажется, может быть, надо вместе ходить с родителями, например, попробовать это искусство воспринимать. Потому что это же все на самом... Может быть, это, знаете, тоже страх чего-то незнакомого. На самом деле тоже такое бывает, когда ты... У тебя нету ключей к пониманию, ты тогда просто закрываешься и говоришь, я тогда не буду пробовать это понимать. А если дать ключи, дать какие-то подсказки, найти их, может быть, даже вместе, то тогда, может быть, и не будет таким страшным это современное искусство.
Ну и причем оно может быть ведь и страшным, непонятным и для совсем молодого человека.
Да.
Вот, например, в Лувре показывали коллекцию шедевров моды и вписывали их в интерьеры, в исторические. Вот там был американский дизайнер Рик Оуэнс с платьем, которое, ну, честно говоря, просто как будто сошло с фильма «Метрополис» Фрица Ланга 1927 года, и ты думаешь, ну почему в зале 18 века? А там, оказывается, вот головной убор у этого, значит, наряда, он очень похож на головной убор фараонов, и вот в конце 18 века было увлечение вот этой египтомании.
Да.
То есть это так интересно, это прям какая-то головоломка. Вот для тех, кто любит квиз, мне кажется, там можно поиграть. Ну, а дальше вот этот Лантимос, который, опять же, цитирует «Метрополис» и так далее. Ну, то есть, но это совершенно не угадать. И вот как раз к вопросу о том, чем развлечься, в том числе друг с другом, с самим собой, со своими, может быть, старшими родственниками. Современное искусство, оно дает просто массу каких-то, не знаю, развлечений, что ли.
Да, абсолютно. Это же игра в том числе. Это важная, так скажем, категория современного мира, я бы даже сказала, да, что мы в каком-то... диалоге, в какой-то игре, что нет однозначных ответов, вот, и можно их попробовать найти.
Спасибо вам огромное. Мы сегодня говорили о том, о чем с нами говорит современное искусство, как его правильно понимать, как ему открыться, как дать время не время. Спасибо большое. У нас в гостях была ведущий специалист отдела нового западного искусства Пушкинского музея и куратор коллекции медиа-искусства там же в ГМИ имени Пушкина Алина Стуликова. Всех приглашаем, опять же, на медиа-искусство посмотреть. Это программа «Личные обстоятельства». С вами была Вероника Романова. До встречи через неделю.